мерси, и вся исполняй сокровище благих и жизни подателю. Приди, вселися вны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня продолжаем изучать православный катехизис. И уже приступаем непосредственно к рассмотрению текста символа веры. Наверное, все вы знаете символ веры наизусть. Я даже не допускаю мысли, что кто-то может сбиться вот в этом. Регулярно читаете. И наверняка в каком-то первичном, первом приближении понимаете содержание данного текста, этой молитвы. Хотя, надо сказать, в ряду утренних молитв она выглядит несколько необычно. То есть здесь нет такого прямого диалога с Богом, как это имеет место в других всех молитвословиях Церкви. И тем не менее Церковь называет это не просто исповеданием веры, но именно одной из молитв. То есть у нее такое двойное предназначение. Это и текст вероучительный, где сформулированы основные положения православия, во что должны веровать христиане, как сказано в вашем катехизисе, в нашем катехизисе. Но одновременно это молитвословие. Почему? Потому что всякая молитва – это диалог с Богом, разговор с Богом. И когда мы к кому-то обращаемся, мы вообще-то должны, по крайней мере, представлять того, к кому мы обращаемся. И это представление, правильность этого представления во многом определяет плодотворность нашей молитвы. Поэтому символ веры включен в разряд, вот, в ряд утренних молитв, именно утренних, да, чтобы человек с самого начала точно самоопределился, с кем он будет вести диалог, с кем он будет общаться, потому что христианин призван не только утром помолиться и дальше до вечера, так сказать, не вспоминать о своем Создателе, но постоянно пребывать в диалоге с Богом. Просто вечерние утренние молитвы, они дают нам некий внутренний духовный импульс на весь день и на всю ночь. «А сплю, а сердце мое бдит», говорит премудрый Соломон, тем самым говоря, описывая состояние христианина, который должен во сне не должен прерывать своего общения с Богом. Итак, символ веры имеет такое двойное предназначение и четко нам, насколько это возможно в человеческих словах, указывает на личность Божества, от которого мы получаем помощь. У вас дается определение символа веры. Символ веры есть в кратких, но точных словах изложенное учение о том, во что должны веровать христиане. Символы веры, как тексты, возникли достаточно давно. Мы не знаем даже, как, сколь давно, но первые, сказать, примеры текстуальные символов веры уже встречаются в конце III века. Как правило, символы веры были неотъемлемым атрибутом именно крещения человека. Ибо человек, переступающий порог церкви, должен четко, сознательно указать, кому он будет стремиться. Согласен ли он с основными положениями православной веры. И поэтому пред лицом всей церкви он исповедовал символ веры. Символ веры много раз. Сейчас, по современному чинопоследованию крещения, он делает это 3 раза. Должен, по крайней мере. Часто это тоже сокращают, бывает до 1 раза. Если крестят младенцев. Но, в принципе, строго говоря, 3 раза должен прочитать крещаемый символ веры, А в древности он делал это несколько дней подряд. Не потому, чтобы там выучить, зазубрить, а чтобы осознать глубину, поскольку после исповедания его веры происходила беседа со священником, который еще помогал уяснить содержание этой молитвы. Итак, символы веры являются элементом таинства крещения. Крещальный иерусалимский символ веры стал первоосновой для того символа веры, который мы теперь используем. Крещальный иерусалимский. У каждой поместной церкви был свой символ веры. Они очень похожи были между собой. Александрийский, иерусалимский, антиохийский, латинский, римский. Тогда еще Рим был православной кафедрой епископской. В самом общем виде они содержали учение о Пресвятой Троице, и краткое упоминание о церковной жизни и будущем воскресении. Такова структура у всех крещальных символов веры. Очень интересным символом веры является творение святителя Григория Неокесарийского. Не путать с Григорием Ниским и с Григорием Богословом. Григорий Неокесарийский или Григорий Чудотворец, второе наименование этого угодника Божия, был удивительным подвижником III века. Уже в его время начинались триадологические споры, то есть учение о Боге Троице обсуждалось, формулировалось. И он обратился к Богу с молитвой о том, чтобы Господь разумел, как правильно исповедовать Бога Троицу. И ангел Божий явил ему и продиктовал символ веры. Он сохранен, он имеется у нас, и в частности, по-моему, где-то в начале 2000 года в такой зеленой серии библиотеки святоотеческой литературы изданы творения Григория Неокесарийского, среди которых и этот символ веры тоже имеется. Я, к сожалению, с собой не взял его, а стоило бы. Но по структуре он тоже такой же. Я перечислять, зачитывать символ веры не буду, вы его помните, но он разделяется на 12 членов или на 12 частей. И мы и будем рассматривать его в соответствии с этой структурой. Первый пункт, или первый член, это учение о Боге Отце. Второй, учение о Боге Сыне. Третий, о воплощении. Четвертый, о страдании Господа Иисуса Христа. Пятый, о воскресении. Шестой, о вознесении. Седьмой, о будущем втором пришествии Христовом. Восьмой, о Духе Святом. Девятый, о Церкви. Десятый, о крещении и других таинствах. Там упоминается только крещение, но всегда в данном пункте Церковь преподает учение и о других таинствах. Одиннадцатый, о грядущем воскресении. И 12-й, о жизни будущего века. Понятно, что в этой краткой молитве невозможно истолковать, но, по крайней мере, напоминание об этих истинах чрезвычайно важно для спасения человека. Вот говоря об этих истинах, мы можем сказать, что искажение или повреждение одной из них может серьезно повредить духовную жизнь человека, в том числе и лишить его спасения. Знание символа веры – это минимальный богословский уровень для христианина православного. Разбираемый нами символ веры называется Никео-Цареградским или Никео-Константинопольским. Название двойное произошло от происхождения. Он был составлен, первые 8 членов этого символа веры, на Первом Вселенском соборе Никейском в 325 году. А вторая часть, 9, 10, 11, 12 членов, на Втором Вселенском соборе в Константинополе или Царьграде. 381 году. Так и называется Никео-Цареградский. Если быть более точным, то надо оговориться, что тот символ веры, который был составлен на Первом Вселенском соборе, не полностью тождественен первым 8 членам современного нами используемого символа веры. Там есть в некоторых словах отличия, и более того, имелся еще целый абзац, уж не помню, сколько там слов, но достаточно пространный по объему, где обличается ересь Ария, заблуждение Ария. Поскольку собор этот и был созван для обличение Ария и отвержение вот его учения, разбора его учения и последующего отвержения, то поэтому и в соборном постановлении вот как бы значительное место уделено его личности и данной ереси. Но так как молитва дается уже христианам не для того, чтобы обличать там кого-то, а прежде всего для того, чтобы себя утвердить в православии, то есть как бы для изъяснения, положительного изъяснения православного учения. Поэтому вот эта часть, как бы, она уже не используется, как сказать, не используется, она, по крайней мере, не вошла в символ веры для мирян, но, конечно же, так сказать, в сокровищницах церкви все это сохраняется, и поскольку ереси имеют свойство снова и снова появляться, и дьявол не очень оригинален. То есть, на самом деле, многие ереси, ныне появляемые, возникающие, они в той или иной степени похоже на уже существовавшие. В частности, вот это арианство, которое имело место в IV веке, ну, как брат-близнец, похоже на иеговизм, но не существующий. По крайней мере, вот в области исповедания Бога Отца, Бога Сына, иеговисты, ариане, близнецы, братья, точно. Так что вся аргументация святых отцов против ариан сейчас снова актуальна. Итак, это первое, что касается первой части. А вторая часть символа веры была создана, как я сказал, на Втором Вселенском соборе в 381 году в Константинополе, который был созван в связи с ересью Македонии. Македонии это тоже был арианин, но если Арий умолял божество Сына Божия, то Арий отрицал божество Духа Святого. Македонии отрицал божество Духа Святого. Вы, наверное, знаете, что в православной церкви очень большое внимание уделяется Вселенским соборам и вообще собору и соборным решениям. С чем это связано? Христос в Евангелии говорит, если двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них. Мы все прекрасно сознаем, что в силу нашей греховности, испорченности, наши решения, наши намерения, какими бы благими они ни были, они могут быть лживыми по сути и привести к плохим негативным последствиям. И человек, всякий человек искренне стремится принять такое решение, которое бы принесло пользу ему и окружающим. Истинное, правильное решение. Конечно же, к этому стремится и церковь, и Господь указал, как это осуществлять для своей церкви. Путем соборов, но собор это не просто собрание, соборы это, в общем-то, такое, можно сказать, сакральное действо церкви, где собираются иерархи церкви, епископы, молятся в решении того или иного вопроса, и, надо сказать, Господь вразумляет и позволяет принять необходимое, полезное, действительно истинное, правильное решение. Поэтому решение соборов – это высшее решение церкви, которое уже не подлежит пересмотру, решение вселенских соборов. Если для Рима, для католиков, высшей инстанцией является на земле Папа Римский, он выше даже Вселенских соборов, то для православных, даже в том числе и патриархи, все подотчетны и должны подчиниться вселенским решениям Вселенских соборов. Ну или решением собором по местной церкви. Каждый патриарх подотчетен по местному собору церкви. На чем это основывается, я уже сказал. Во-первых, на словах Христа, что Он присутствует там, где люди собраны во имя Христова. А собор это есть. Я поэтому назвал это сакральным действием. Это не просто собрание каких-то единомышленников, однопартийцев. Да, это людей во Христе собрание. Они призывают Бога вразумить их, готовы принять волю Божию. Поэтому Господь действительно преображает души многих, даже сомневающихся и колеблющихся на соборах. Интересное такое явление, я бы даже сказал, чудо Божие происходило на соборе, по местном соборе Русской Православной Церкви, архиерейском, в 2000 году, когда происходила канонизация царской семьи. Надо сказать, что до этого в ряду и священнослужителей, и мирян разные мнения, имели место. Были за, были против, и неоднозначно было, к чему склонится собор, если делать некоторые расклады до собора. Но на соборе произошло удивительное, как потом рассказывали участники. Сначала выступил митрополит Ювеналий, который как председатель синодальной комиссии по канонизации раскрыл все стороны служения царской семьи. Не только, какие-то положительные, но и какие-то сложные, дискутируемые моменты. Все это он осветил, изложил. Потом начались выступления. Один докладчик, второй, третий. Были за выступлением, были против. Но когда патриарх сказал, давайте теперь проголосуем. Кто за канонизацию? И вдруг весь зал поднимает руки. Просто весь зал. И потом, мой знакомый, он говорит, я спросил у своего соседа, который, в общем-то, скептически был настроен до собора, а почему ты поднял руку? Ты говорит, я сам не знаю. Поднял и все, говорит. И он говорит, он не смог это объяснить потом. То есть какие-то колебания были, посидел он на соборе, послушал, помолился. И для меня это действие Духа Святого. Это, как небольшая иллюстрация, а на самом деле примеры благодатного, разрешения многих недоуменных вопросов на соборе мы имеем тоже в Священном Писании. после воскресения Господа Иисуса Христа, вознесения на небо, тоже возникали уже в ряду апостолов сложные темы, требующие решения. В частности, как относиться к язычникам, налагать или не налагать на них иудейские обряды, вот, которые поначалу христиане из иудеев соблюдали. То есть они старались соблюдать и закон Моисеев, и заповеди Христовы. Был такой период небольшой. А когда апостол Павел стал проповедовать среди язычников, и они стали принимать веру во Христа, то возник вопрос, а накладывать на них вот это вот или нет, обязательство соблюдать закон Моисеев. Для этого был собран собор, он описан в книге Деяния апостольской, 15 главе, где, вы помните, выступили апостол Павел, который рассказал о том, как Господь благодатью засвидетельствовал реальность их духовного преображения. Выступил апостол Петр, вот, который тоже призвал, так сказать, не смущать язычников. И потом выступил апостол Иаков, брат Господень, который, в общем-то, предложил то окончательное решение, которое было утверждено, что не налагать на язычников того бремени, которое не могли понести ни мы, ни отцы наши. Пусть они удерживаются от идоложертвенного, блуда, удавленной и крови, и не делают другим того, чего не хотят себе. Вот все, что, как говорится, предписывалось христианам из язычников. Все остальные ветхозаветные постановления, вот, их никак не касались. Обратите внимание, что когда это решение было сформулировано и послано антиохийским христианам из язычников, то начиналось оно так: «изволилось Духу Святому и нам». Апостолы четко осознавали, что это решение, хотя оно вроде бы и принято коллегиально, как бы мы сейчас сказали, оно есть вразумление свыше, действие Духа Святого. И по сей день церковь, когда принимает решение на соборах, она и начинает свои формулировки с этой фразы: «изволися Духу Святому и нам». Поэтому такие решения не отменяются. И в том числе и символ веры, это вот решение двух вселенских соборов, и поэтому никогда они в православии не пересматривались, не пересматриваются и не будут никогда пересматриваться. Хотя, вы, наверное, знаете, имеют место вот, имели место в церковной истории попытки внести туда изменения, вот, в частности у католиков, они внесли гораздо позже, туда сделали вставку, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына. Пытались как-то это обосновать, но в современном католицизме уже люди серьезно понимают, что это было искусственным, так сказать, внесением, изменением текста. Никакого богословского, исторического оправдания для этого нет, поэтому современная уже католическая традиция, чтобы как-то смягчить эту ситуацию, вот, разрешается вот, как бы, так сказать, почитать символ веры и в одной, и в другой редакции. И в восточной, и в западной, как они называют. То есть филиоквы и без филиоквы. Хотя, если быть до конца корректным, надо признать им, что это было искажением текста недопустимо. Потому что они признают решение Первого и Второго Вселенского Собора. В жизни Православной Церкви до сегодня мы имеем 7 Вселенских Соборов. 7 Вселенских Соборов. О них более подробно вы будете говорить, наверное, на церковной истории. В догматическом плане я буду говорить о них на наших встречах по догматике. Сегодня я лишь, так сказать, обозначу исторические вехи и главные темы. И прошу вас, так сказать, знать наизусть. Итак, первые два собора мы уже упомянули. 325 года в Константинополе, в Никее, и 381 год в Константинополе. Третий Вселенский собор, 431 год, Эфес. Он создан в связи с ересью Нестория, патриарха Константинопольского. Вот видите, да, патриарх, да, ну, как впал в ересь, ничего страшного, на собор. Вот. Нет, ну, я не то, понимаете, в чем дело. Есть возможность человеку покаяться и исправиться. Вот, понятно, что это соблазн, искушение, и для церкви это испытание, не истории. Но тем не менее, понимаете, Бог всякому человеку хочет спастись, в том числе и людям заблуждающимся, отпадающим. Да? И для них есть, если над ними есть суд на земле, они, если его правильно к нему отнесутся, у них, для них есть суд. А если на земле для них нет никаких сдерживающих рамок, как для римского папы, да, вот здесь вот, конечно, можно творить действительно беспредел. Вот это, к сожалению, история об этом умалчивает. По крайней мере, официально мы об этом не знаем. Собор осудил Нестория, но есть исследования, касающие Нестория, что он был сослан в ссылку, его, конечно же, там не распинали, не сжигали, ничего. Он был на покаяние в какой-то монастырь. И говорят, что он писал потом покаянные какие-то сочинения. Не в том смысле, что я раскаиваюсь в том, что говорил, а в том смысле, что вот как бы покаянный, как покаянный канон, да, там же как бы вот общее как бы состояние души описывается. Вот. И вообще-то он предался аскетическим подвигам. И как там, что с ним происходило дальше, до конца неизвестно. Мы будем говорить о несторианстве потом на догматике. Я скажу, что Несторий в данном случае оказался крупной личностью в плане церковного положения, но не крупным богословом. Вот. Он понаслушался таких вот более грамотных и более, так сказать, опасных представитель антиохийской школы, как Федор Мопсуестийский и Диодор Тарсийский. Он был их учеником, да, он просто пересказывал своих учителей. Но поскольку кафедра, с которой он это делал, была очень выдающаяся, известная, яркая, то его слово звучало гораздо мощнее, чем его учителей. Поэтому он-то, собственно говоря, первым получил удар. Вот. И потом, может быть, как бы переосмысливал свою жизнь. И тем не менее, понимаете, Бог должен дать шанс каждому человеку, чтобы потом на страшном суде Божьем этот человек не мог сказать: ну, Господи, ну вот я был в такой ситуации, вот, что никто не имел права меня остановить, никто не мог сказать мне нет. Итак, Третий Вселенский собор, 431 год, Эфес, в связи с Несторием, где он был осужден. Четвертый Вселенский собор. Несторианство, ересь несторианства. Значит, вот на Третьем Вселенском соборе осуждена ересь несторианства. Суть этой ереси, ну потом мы скажем, самое такое выразительное, так сказать, положение его учения было в том, что он отрицал наименование Божией Матери Богородицы. Говорил, что она не Бога родила, она родила человека, поэтому ее называть лучше было бы человекородицей. Но уж я знаю, что это вызовет возмущение, поэтому лучше бы называть ее Христородицей. Собственно говоря, вот эти слова его во время проповеди и вызвали бурю возмущения. Вот, и стали. Но за этими словами крылась целая богословская христологическая система, о которой я пока говорить не буду. Это не своевременно. Четвертый Вселенский собор, 451 год, Халкидон. 451 год, Халкидон. Халкидон это рядом с Константинополем, только в малоазийской части, то есть с другой стороны Босфора. Созван в связи с ересью монофизитства. Ересь монофизитства. Сейчас в Армяне, да. Это одни из представителей монофизитов. Но тогда, собственно говоря, монофизитство было представлено в лице архимандрита Константинопольского Евтихия. Ее еще называли евтихианской ересью. Евтихия. Конечно, она была осуждена. На этом соборе церковь сформулировала свое христологическое учение в замечательном халкидонском вероопределении, о котором мы будем еще говорить и подробно разбирать на догматике. Пятый Вселенский собор, 553 год, Константинополь. 553 год, Константинополь. созван в связи с продолжающимися богословскими спорами между православными, несторианами и монофизитами. Вот, то есть 100 лет церковь там бушевала в богословском плане, вот, обсуждая учение о Христе, правильные формулировки, как точнее выразить богооткровенное учение. На 5-м Вселенском соборе продолжаются вот, как бы, обсуждения христологических вопросов, осуждаются вот, учителя Нестория, Феодор Мапсуистийский, Диодор Тарсийский, Ива Эдесский. Осуждается некоторые произведения, обратите внимание, не полностью, блаженного Феодорита Кирского, который поначалу выступил на защиту Нестория. Но потом на 4-м Вселенском соборе он вот, принес покаяние и, в общем-то, изменил свою позицию. Итак, это 5-й Вселенский собор, Федор Мавсуистийский был осужден, Ива Эдесский, Диодор Тарсийский и некоторые произведения блаженного Феодорита Кирского, можете пометить, защиту Нестория. Кроме этого, был осужден Ориген, и некоторые взгляды Оригена высказаны в его творениях. Об Оригене я уже говорил кратко. Шестой Вселенский собор, 680-681 год, начался в конце 680-го, продолжился и завершился в 681-м, Константинополь. Опять-таки продолжается полемика с монофизитами, которые решили видоизменить свое учение, начали учить о единой, одной воле Господа Иисуса Христа. Ну, пометьте для себя пока что так, против монофилитов. Монофилитов. То есть тех, кто учили об одной воле Господа Иисуса Христа. И 7-й Вселенский собор, Никейский, против иконоборцев. 787 год. Против иконоборцев. Праздник торжества православия, совершаемый первую седмицу, первый воскресный день Великого Поста. Это есть вот торжественное воспоминание решения этого собора вот, и утверждение всех христиан в православной вере. Прошу вас знать даты, места проведения и основные темы Вселенских соборов. Нам эти опорные точки исторические понадобятся не только при изучении катехизиса, но и при изучении догматики, наверняка в церковной истории и так далее, и так далее. Сразу скажу по поводу Вселенских соборов, что хотя церковь опирается вот, в православии на решение Вселенских соборов как на нечто непререкаемое, но тем не менее вот строгих какой-то регламентации Вселенских соборов не существует. Очень часто последующий Вселенский собор признавал предыдущий как Вселенский. То есть на 2-м Вселенском соборе первое решение 1-го Вселенского собора, да, признавалось Никейского как Вселенское решение. Да. Последующий собор только утверждал предшествующий как Вселенский. При этом, конечно, он должен быть достаточно авторитетным. В этом плане очень интересным был собор 1878 года, Софийский собор, проходивший в Софии и Константинополе, при патриархе Фотии, который имел представительство, достойное Вселенского собора. Но не было последующего Вселенского собора, который бы утвердил его как Вселенский. Вот, поэтому мы можем о нем упоминать. Ну и далее, так часто задают вопрос, а почему, кстати говоря, вопрос, друзья, мы договорились на прошлом занятии, в письменном виде, записочки пишите, потом ответим. Задают часто вопрос, а почему не было в последующей церковной истории Вселенских соборов, что все проблемы были решены? Конечно же нет. Проблемы тоже в числе и в сфере богословия продолжались. Но здесь уже православие столкнулось с внешним мощным давлением. Сначала со стороны мусульман, потом турки-сельджуки, потом, так сказать, в общем, долго, потом, так сказать, потому что там Россия, русская церковь воспрянула, но были подавлены вот поместные церкви турецким владычеством или арабским владычеством на юге и востоке. Потом русская православная церковь подпала, тоже, так сказать, под давлением советской безбожной власти. Так что здесь во многом не было просто такой чисто даже земной возможности созвать подобные соборы. Сложно было, чрезвычайно сложно. Хотя в 17 веке начинается снова такая активная соборная деятельность. И в частности вот в 17 веке проходили соборы, которые потом, решение которых рассылалось по всем представительствам православной церкви, и там они получали утверждение. То есть вот такой способ использовался. Он и решение собора 1672 года, в частности, тоже получило такое всеобщее одобрение, и касающееся вопросов Евхаристии. В 20 веке православные поместные церкви также вели активное обсуждение о созыве Вселенского собора. Всеправославного Вселенского собора. Но эти разговоры, так сказать, и подготовительные мероприятия так ничем и закончились. По крайней мере, сейчас они находятся в замороженном состоянии. И никаких, собственно говоря, попыток возродить-то не производится. Давайте теперь приступим к изучению каждого отдельного члена символа веры. О первом члене символа веры. Первый член звучит так: «Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». Мы утверждаем, что веруем в единого Бога. Слово «вера» нами уже рассматривалось на прошлой встрече. Веровать – это значит иметь живую уверенность в существовании Бога, в его свойствах и действиях, и всем сердцем принимать откровенное слово его о спасении рода человеческого. Веровать значит иметь живую уверенность в его бытии, свойствах и действиях. И всем сердцем принимать откровенное слово о спасении рода человеческого. Действительно, жизнь христианина, она начинается с веры, с утверждения веры. Когда человек исповедует свою веру в Бога, то он совершает соответствующие действия, обращенные к своему Создателю. «Без веры невозможно угодить Богу», — говорит апостол Павел. «Веровать же подобает приходящему Богу, яко есть, и взыскающим его воздаятель бывает». Эта цитата есть у вас. Катехизисе. Конечно, если мы веруем в Бога, то совершенно естественно мы и исповедуем свою веру. От избытка сердца говорят уста, говорит Христос нам. И также это касается, должно выражаться и в нашей жизни. если мы принимаем веру в Бога, то она должна выражаться, ну, как минимум, да, во время молитвы мы это, так сказать, озвучиваем, а в своей жизни это должно выразиться в конкретных поступках по вере. Исповедовать веру – это не только принимать верой, те или иные положения православия, но и быть готовым их отстаивать. Поскольку вера есть основа духовной жизни, то здесь не просто мы отстаиваем, скажем так, абстрактные понятия. Бог один, там, просто, или Бог один, при этом еще и Троица. Это не просто. Вот, все духовные истины, которые открыты Богом, это непреложный аксиом, определяют качество духовной жизни христианина. Поэтому повреждение богооткровенных истин, даже если это повреждение объясняется какими-то такими благочестивыми или же, так сказать, человеколюбивыми мотивами, всегда радикально повреждает духовную жизнь. Это уже много раз проверено в жизни церкви. Поэтому, когда святые отцы сталкивались с тем или иным искажением православной веры, они буквально готовы были умирать. Вот. И здесь не фанатизм, не какое-то вот такое, сказать, твердолобость странная, непонятная. Вот, для человека расслабленного, современного, толерантного, вот, такого уступчивого, гуттаперчивого. Нет, это осознание глубины и важности верности Богу. Мы должны подтягиваться к Богу. Мы должны как бы расширяться, в том числе изменять свое сознание, свою душу, все свое естество для того, чтобы быть адекватными Богу, а не Бога снизводить к себя, к своим немощам. К сожалению, христианство постоянно сталкивается именно с этой тенденцией. И духовная сущность всех ересей в том и состоит, вот, чтобы низвести Бога к человеку. Да, вот, как бы изменить представление о Боге таким образом, чтобы человеку можно было удобно жить. Как бы, и вроде бы удовлетворять свою религиозную потребность, и при этом еще продолжать грешить, наслаждаться тем грехом. Вот дилемма человека. Он хочет к Богу, и это искреннее намерение внутреннее, которое вложено Творцом. И никто из нас отменить его не может. И оно должно быть удовлетворено. Если оно не удовлетворено, то мы будем страдать уже здесь, на земле. И при этом мы привыкли наслаждаться грехом. И нам тяжело и страшно отказываться от греховного удовольствия. И мы всегда на вот этом распутье. Вот здесь трагедия человека кроется. Да? Мы боимся отвергнуть себя и пойти за Христом. Вот. Поэтому какой здесь выход? Вот здесь как бы дьявол предлагает нам как бы выход. Он заключается в том, а нужно видоизменить. Ну подумаешь, там какие-то вы наговорили. А нужно вот как бы придумать другого Бога, который будет прощать вам грехи, не то чтобы прощать грехи, а который будет еще как бы, и, так сказать, потакать этим грехам, который не будет, так сказать, осуждать вас за этот грех, который вообще это не знает, да и вообще это грехом не является. В рамках данной религиозной системы это не является. Вспомните вот учение Николаитов, помните, оно упоминается в Апокалипсисе. Господь осуждает, сейчас уже не помню, одну из церквей Малой Азии за то, что там свили себе гнездо николаиты. Кто это такие были? Это такая вот религиозная система, что с грехом надо бороться так. Нужно вот как бы так нагрешить, чтобы аж противно было. То есть так в него окунуться, да, вот чтобы вот все. Вот, вот. То есть надо, то есть как бы и овцы целы, и волки сыты, да, сыты как бы выше крыши, так сказать, вот до предела, до невозможности. Вот такая философия исповедовалась николаитами, и понятно, к чему это приводило. Грех, он как раз-то заключается в том, что он не дает постоянного наслаждения. Более того, наслаждение это деградирует всегда. То есть два раза совершенный грех, наслаждение от него всегда меньше и меньше. Поэтому человеку нужно как бы совершенствовать этот грех, нужно как бы углубляться в него, нужно его как бы развивать. И человек свой творческий потенциал как бы направляет в эту стезю. Он начинает совершенствоваться в грехе, новые извращения придумать и так далее. Поэтому человек в этом направлении не оставляется. И поэтому вот эта философия николаитов, о которой, собственно говоря, подчинено, может быть, в более мягкой форме, все современное нецерковное секулярное общество, оно вот как бы продуцирует развивают индустрию удовольствия. Вот. Это вот философия николаитов в таком вот как бы причесанном виде. Никогда человек не остановится. Да, конечно, он может, простите, там напиться, так сказать, сегодня ему тяжело, завтра похмелье, так сказать, послезавтра еще ничего, но пройдет неделя, он вернется к этому. Вот никогда не будет так, чтобы вот как бы какой-то грех совершенный вот опротивил просто по факту совершения греха так, чтобы его не повторять. Снова. Должно быть еще другое воздействие Божие. Только при наличии как бы уже положительного импульса от Бога человек знает, куда идти. Он бы, может быть, и отказался бы от греха, но он не знает, как это сделать, как преодолеть уже эту тягу. Потому что здесь-то вроде хоть какое-то удовольствие, а там не знаю. Нужно поверить. Поэтому с древних времен церковь принципиально настаивает на четком, ясном, вот, осознанном соблюдении всех основных вероучительных положений церкви. Не потому, что это человеческое изобретение. Это, повторяю, это откровение Божие, сформулированное в словах. Все вероучительные положения церкви – это не изобретение человеческое. Апостол Павел говорит в одном из своих посланий, «Слово, которое я возвещаю вам, не есть человеческое, но Божие». Он осознает, что его использует Господь для возвещения своего слова. И мы видим... Допустим, еще на примере различий православия и католицизма. Вот покуда в основных догматических положениях мы были как бы едиными, то есть Рим был одной из поместных православных церквей, вот, покуда и принципы духовной жизни были одинаковыми, да, мы можем читать и наставления преподобного Макария Египетского и преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. И когда, если вы возьмете и сравните, то вы увидите, что это люди живут одним духом. Вот. Хотя один восточный, другой западный отец. Вот. Но если вы уже почитаете, так сказать, наставления, там, я не знаю, святителя Григория Паламы и кого-то, я не знаю, там, Франциска Ассизского, то вы увидите, что это уже люди в разной уже системе координат находятся, духовных координат. То есть, почему? Они, может быть, ну, Григорий Палама, правда, участвовал в богословский спор, Франциска Ассизского нет. Вот. Но вот эти искажения вероучения, которые были восприняты, которые были узаконены, введены как истина в церковную жизнь, они стали разрушительно действовать и на принципы духовной жизни. Поэтому, когда и сейчас вот идет разговор, и это хорошо, можно вести, конечно, обсуждение, там заседают комиссии по поводу там православно-католического диалога, это хорошо все, пусть беседует, надо искать, конечно, так сказать, пути взаимопонимания, по крайней мере. Вот все-таки происходят некоторые процессы, вот, допустим, католики уже, так сказать, обходят десятой дорогой обсуждения вопроса филиоквы, потому что понимают, что это искусственно, это было искусственное, так сказать, догматическое изменение. Вот. Но оно ведь не прошло бесследно для их духовной жизни. И вот если сейчас представить на мгновение, что вот они возьмут и сдадут постановление, вот отменяем там искусственный догмат филиоквы, искусственный догмат о непогрешимости папы во всех вопросах веры и нравственности там, и так далее. Вот. Это, с одной стороны, будет замечательно, но принципы духовной жизни, они будут уже по инерции теми же, которые были. Поэтому здесь еще нужно пройти большой путь, чтобы как бы действительно духовная жизнь была адекватна уже заново восстановленному вероучению. Поэтому здесь все не очень просто. Люди часто наивно спрашивают, вот, да что вы не можете договориться с католиками или там с протестантами? Вот поговорили, поговорили. Друзья, здесь стоят духовные реальности за этими вопросами. Это не просто философские какие-то отвлеченные понятия. Вот. Все ереси, которые существовали в мире, они вот как бы направлены и получали популярность только благодаря тому, что они приносили какую-то человеческую выгоду. Человеческую выгоду. Твердое исповедание веры является необходимым условием ко спасению. Сердцем веруется в правду, устами исповедуется ко спасению, говорит апостол Павел, послание к римлянам, 10 глава, 10 стих. Сердцем веруется в правду, устами исповедуется ко спасению. В символе веры говорится о том, что верую во единого Бога. Для православных христиан это важное утверждение. Вообще каждое слово в символе веры несет глубокий богословский смысл. Мы, православные христиане, единобожники. Исповедуя Бога Троицу, мы утверждаем, что Бог един по существу. Из этого, собственно говоря, и начинается символ веры, что мы исповедуем единобожие, верую во единого Бога Отца. В данном случае слово «едино» относится не только к Богу Отцу, а вообще к Божеству. В Священном Писании эта мысль тоже выражена. У апостола Павла нет иного Бога, кроме единого. Нет иного Бога, кроме единого. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 4 стих. По-славянски здесь приведено. Никто же Бог ин, токмо един. Аще бо и суть глаголями Бози, или на небеси, или на земли, яко же суть Бози мнози, и Господи мнози. Но нам един Бог Отец, из Него же вся, и мы у Него, и един Господь Иисус Христос, им же вся, и мы тем. Кстати говоря, вот эта фраза «Никто же Бог ин, токмо един». Она каким-то образом была, не знаю, это связано или нет, она вошла в исповедание мусульман, только они добавили еще. Вы знаете, что ислам, он зиждется на пяти столпах, пяти утверждений, пяти принципах. Вот первый принцип у них вероучительный. Он у них тоже своеобразный символ веры, но еще более краткий. Там нет иного Бога, кроме единого. Это, собственно говоря, фраза из апостола Павла. По крайней мере, апостол Павел ее произнес гораздо раньше, чем Мухаммед. Вот. Ну и дальше они утверждают, что вот у этого единого Бога Мухаммед пророк. Вот. Вот их символ веры, собственно говоря, такой. Но интересно, что вот эта первая фраза, первая часть этой фразы, она принадлежит апостолу Павлу. Вот. При этом исследователи говорят, что Мухаммед в начале своего религиозного пути, он читал христианскую литературу. Вообще первой его идеей была идея объединить иудеев и христиан. Вот такая наивная. И в результате, так сказать, он создал свое учение. Ну, ересь это как бы, когда от православия откалывается что-то, да, вот как бы тогда это ересь. А это просто вообще совершенно другое, чуждое. Вот. Хотя был период, когда рассматривался ислам как одна из ересей. Например, в точном изложении православной веры, вернее, в источнике знаний, этой книги преподобной Иоанна Дамаскина, где в разделе ересей, там ислам упоминается в разделе ересей. Итак, мы исповедуем веру во единого Бога. Что мы можем о нем сказать? Только то, что он открыл нам. И не более того. Поскольку Бог трансцендентен миру, то есть пребывает вне мира по своей сущности, поэтому никто из людей самостоятельно, без воли Божией, что-либо истинное изречь о нем не может. Об этом просто ясно сказал Господь Иисус Христос. Никто не знает Сына, токмо Отец, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын захочет открыть. То есть, познание Бога – это исключительно милосердие, проявление милосердия Божия вопрошающему человеку. Апостол Павел говорит об этом непознаваемости Бога так, что Бог во свете живет неприступно. Его же никто же видел есть от человек, не же видите может. Поскольку Бог неприступен по своему существу, по своей сущности, то мы, люди, тем не менее, взаимодействуя с Ним, выносим суждение о Нем на основании Его действий. Бог неприступен по своей сущности, но своими действиями или своими энергиями, не путать с электрической энергией, не путать там, с какими-то космическими энергиями, о которых там говорят оккультисты и что-то еще, а своими действиями пронизывает, охватывает всю Вселенную. И человек, взаимодействуя с Богом, соприкасаясь с Его действием, выносит суждение и о Нем, о Своем Творце. Но эти суждения тоже не суждения о сущности, а лишь о его проявлениях в этом мире. Друзья, это вот важное догматическое различие. Говорить о Боге по существу ничего нельзя. А вот о его действиях, энергиях мы можем рассуждать в какой-то степени. Итак, что мы можем сказать о его действиях? Во-первых, мы говорим, что Бог есть Дух. Бог есть Дух. Об этом говорит сам Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Но что это значит? Слово «дух» означает, указывает на абсолютную нематериальность и невещественность Бога. Во-первых. Уже время, да, пришло? Полтора часа прошло. Итак, понятие Духа указывает на нематериальность или невещественность Бога, а также говорит о Его животворном начале, то, что Он есть источник жизни. Потому что понятие Духа всегда имплицитно, внутренне содержит в себе понятие жизни. Бог вечен. Эту истину мы можем познать из созерцания окружающего мира. Поскольку мир, созданный Богом, существует и развивается, и не утрачивая своего бытия, то, несомненно, продолжает существование. Но только в бесконечно большей степени тот, кто его, этот мир, создал. Бог вечен. О вечности прямо говорит Священное Писание. Прежде даже горам небытия и создательства земли и вселенной, от века и до века ты еси. От века и до века, это вот как бы от вечности и до вечности. Это Псалом 89, 3 стих. Прежде даже не быть и горам и создать, прежде даже горам не быть и создать из земли и вселенной, от века и до века ты еси. Таких свидетельств очень много в Священном Писании, где подчеркивается вот, вечность Божества. Никогда эта мысль, как сказать, не оспаривалась, в общем-то, в, скажем так, библейских религиях. Бог благ, то есть добр. Но слово «добро» не богословие не равносильно понятию «благо». Добро – это субъективное представление о благе. Поскольку человек – существо изменчивое, часто впадающее в грехи, оно может назвать добром и зло. А вот понятие блага четко соотносится в богословии именно с Богом. Если творит человек благо, то он творит волю Божью. Сносит уже объективный характер. Вот Бог благ. Он есть добро в высшем смысле. Собственно говоря, рассуждение о добре и зле мы строим, если соотносим то или иное действие, мысль, понятие с Богом. В случае, если данное явление, объект богоугоден, значит он благ. Если он не богоугоден, то он зол. Обратите внимание, не со своими субъективными личными представлениями, а с Богом, с волей Божьей. Это очень важное различие. Потому что очень часто и в Священном Писании, и в церковной жизни мы наталкиваемся на то, что нам кажется неполезным, неправильным. Но мы забываем себе дать отчет о том, что это не полезно, неправильно, вывод моего собственного сознания, субъективных представлений о благе, которые искажены там неправильным воспитанием, греховной моей жизнью и многим-многим еще чем. Воздействием средств массовой информации и так далее. Вот такой очень яркий, хорошо известный пример. Вот, допустим, поступок Авраама. Он берет, Бог говорит, возьми его своего сына, принеси в жертву. Вот с точки зрения человеческой морали, этики, вот, понятий о благе, о добре, поступок совершенно безумный. Авраам идет, совершает, как бы сказать, первоначальные действия, в общем-то, свидетельствуя Богу о том, что он намерен поступок совершить до конца. И Бог принимает его. Он, конечно, не дает осуществиться этому в полной мере. В конце концов, сын был заменен ягненком, вот, для жертвоприношения. Но, тем не менее, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность, и он стал отцом всех верующих. Конечно, это уникальное событие, такое удивительное, потрясающее испытание человека на верность. Но этот пример показывает, насколько разными могут быть представления о добре и зле вот, у людей вообще. И если все это соотнести с повелениями Господа Бога. Поэтому христианин ищет, старается не просто делать добро, вот. Он старается исполнять волю Божию. Потому что и всегда спрашивает, Богу угодно то, что я делаю, или нет. Он испытывает волю Божию, пытается ее понять. Он молится о том, чтобы Господь открыл волю Божию. Вот правильность духовной жизни христианина, она определяется, насколько четко я могу осознать волю Божию, увидеть и ее осуществить. А не в том, так сказать, доброе или злое. Вот, к сожалению, вот эти понятия добра и зла искаженные, они как-то иногда проникают и в церковную жизнь. Я помню, как-то мне попалась статья в 90-е, начале 90-х годов. Кто-то написал, а почему не канонизировать академика Сахарова? Такой добрый человек, вот он за гласность, за перестройку, там, в общем, вот он не боится никого сказать правду в лицо, да, сказать, что вот все кругом плохо, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Вот он взятки не берет, вот там не знаю, может быть, не курит, не пьет, там, вот. Ну вот, ну почему Русская Православная Церковь его не канонизировать? Конечно, с одной стороны, абсурдная постановка, но на вопросы, потому что церковь ведь канонизирует не за какие-то конкретные поступки, а за то, насколько ты стяжал благодать Божию, да, вот, в результате своих действий. Люди, которые писали эту статью, они этого не понимают, но тем не менее демонстрируют вот этот феномен искаженного сознания добре и зле. То есть они как бы субъективные свои представления считают достаточным основанием для суждение о святости, а это объективная вещь, святость. Вот наполнился человек благодатью Божией или нет? А добрые дела это лишь средство для того, чтобы человек стал, как говорил преподобный Серафим Саровский, стяжал Святого Духа Божия. А где свидетельство о том, что академик Сахаров стяжал Святого Духа Божия? Вот. Вот мало того, что их нет, да, есть как бы другие свидетельства. Вот, как бы то, что он создал там водородную бомбу, так сказать, одно из, так сказать, самых разрушительных средств, смертоносных средств в истории человечества, как бы, отнюдь не является, так сказать, положительной характеристикой. Вот, человек, который бы действительно был духоносным, даже имея возможность для подобной, как сказать, для реализации подобных проектов, наверняка бы остановился и подумал, сказал бы себе, что я делаю, да? Вот, что, какие последствия будут от моих дел для грядущего человечества. Поэтому я, конечно, не собираюсь судить, как бы выносить, я не судья, но просто показываю, что и нам, не только вот людям внешним, но и нам, людям церкви, необходимо четко различать и видеть, когда я рассуждаю, как бы основываясь на своих субъективных представлениях добре и зле, а когда я как бы соотношу с волей Божией, замыслом Божьим. Конечно, познание воли Божией – это тоже великая мудрость, дело непростое. Но в этом как раз направлении должна двигаться душа человеческая. Итак, Бог есть абсолютное благо, и человек благ, и весь мир благ, лишь в той степени, насколько они причастны своему Создателю. Никто же благ, токмо един Бог, сказано в Священном Писании. Ну, понимаете, в чем дело? Иисус Христос очень часто как бы свое божество не выпячивает. Он есть Бог, поэтому здесь как бы внутренне сказал и о себе, потому что он есть Бог. Но он для людей подчеркивает вот эту мысль, что если даже они считают благими там пророков, там, праведников Ветхого Завета, все равно они должны понимать, что благость исходит от Бога. То есть они благи лишь в том мере и лишь потому, что они соединились с Богом, жили в единстве с Ним. Как луна, знаете, она светит отраженным светом от солнца. Вот если не будет солнца, то померкнет. Так же и святые угодники Божии. Вот. Не сами источники благости. Проявлением благости Бога, высшим проявлением благости Бога является любовь. Бог есть любовь. Об этом тоже говорит Священное Писание. Первое послание к Иоанну, 4 глава, 16 стих. Первое послание Иоанна. Эта мысль осознавалась и в Ветхом Завете, о том, что Бог есть любовь. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, говорит пророк Давид. Однако, в полной мере это не осознавалось в Ветхом Завете. Человек в большей степени взаимодействовал с Богом, молился, обращался к Нему как к судье, как всемогущему Творцу, как управителю, господину, вот, и в меньшей степени как любящему Отцу. Поэтому Христос, придя в мир, вот, изменяет, не то чтобы изменяет понятие о Боге в сознании, а изменяет отношение человека к Богу. Он уже выстраивает отношения человека с Богом как сына и отца. Об этом в Ветхом Завете почти забыли. Бог всеведущ. Всеведущ. То есть знает все, что было, что есть, что будет в отношении всех тварей. То есть тварных созданий. Евангелие Господь говорит своим ученикам, что даже волосы на голове вашей изочтены, сочтены. И не упадут на землю без воли Отца вашего Небесного. Что вы беспокоитесь о себе? Конечно, всевидение Божие простирается не только на внешнюю жизнь человека или существ, но и на внутреннее содержание, состояние каждого из нас. Более есть Бог сердца нашего и есть весть вся, то есть знает все. Всевидение Божие часто неправильно истолковывается как божественное такое вот предопределение. Раз он знает все, то вроде бы как и уже все и предопределяет. Это неверно. Сразу должен предупредить. Согласно православному учению, вот, всевидение Божие ни в коей мере не ограничивает свободу разумных, свободных существ, вот, то есть людей и ангелов. Да, он знает, как мы произведем, какой выбор мы осуществим в той или иной жизненной ситуации, но лишь в силу своего всевидения. К этому выбору он нас не принуждает. Именно поэтому на страшном суде Божьем он будет требовать ответ за каждое слово, поступок и мысль. Если бы его всевидение было бы предопределением, то он сам себя лишил бы права требовать чего-то от людей. Каждый бы ответил ему: Господи, ну я же так предопределен. Интересно, что вот эта деталь, вероучительная, которая достаточно ясно представлена не только в Новом Завете, но и в Ветхом Завете, была искажена. Вот, отчасти она искажена в иудаизме и полностью искажена в исламе. Там присутствуют мысли о полном предопределении человека, особенно в исламе. У них есть такое понятие закят. То есть уже Богом все решено. Вот. Я помню, ехал с одним человеком, такси, машину остановил на улице. И он так очень ловко, представитель Кавказа, значит, маневрировал, явно, рискуя куда-то врезаться. Вот. Я говорю: поосторожнее. А он говорит: закят, то есть у меня все предопределено. То есть у него как бы все уже, если предопределено врезаться, то врежусь. Если не предопределено, то не врежусь. Так вот, оправдание или качество. Вот. И надо сказать, что мусульманское богословие, вот для них это неразрешимая дилемма. С одной стороны, они признают, что человек будет судим от Бога после смерти. Но при этом, вот у них есть учение вот о предопределении, вот, которое вот несовместимо на самом деле с понятием божественного суда. Бог лишается права судить, если он кого-то предопределяет. Вот. В Евангелии мысль о свободе человека очень ярко представлена. Да? Представлена именно призывами Христа соблюдать нравственные заповеди. Если бы человек был предопределен, то бессмысленно было говорить там: блаженны нищие духом, блаженны плачущие, кающиеся, это блаженны чистые сердцем. Вот. Вся Нагорная проповедь, ее можно было бы перечеркнуть. Сказать: закят, как этот таксист. Да, вот и все. Но в том-то все и дело. Вот, что Бог тем самым показывает нам, что все в наших руках. Наше будущее вот, формируется в связи с нравственным выбором и нравственными поступками вот здесь и сейчас на земле. Бог праведен или правосуден. Об этом знали в Ветхом Завете, об этом говорится и в Новом Завете. Достаточно много. Давид говорит: праведен Господь и правды возлюби, правоты в виде лице Его. И апостол Павел говорит, что Бог воздаст каемужда по делам Его, и что нет бы на лицезрение у Бога. То есть Бог воздаст каждому по делам Его и не зрит на лицо человеческое. Нет лицезрения у Бога. Однако праведность Божия – это не формальное правосудие, которое иногда тоже соотносится с нами с Богом. Когда мы говорим, что Бог праведен, это значит, что Бог осуществляет все в этом тварном мире в соответствии со своим праведным божественным замыслом. Вот критерий праведность – это божественный замысел, то есть божественная как бы идея, божественная мысль о мире. Он вложил в каждого из нас, в каждое существо вот этот свой замысел. И вот как только человек или иное творение уклоняется от этого замысла, он сразу нарушает правду Божию, как бы принципы бытия. В данном случае правда Божия – это не просто справедливость, это как бы законы бытия в самом широком смысле слова, которое охватывает не только нравственную жизнь человека, но вообще весь космос. То есть в том числе и те физические законы, которые наблюдаются, вот, фиксируются, обобщаются и как формулируются в научной среде, это тоже есть феномены правды Божией. То есть для богословия это более широкое понятие, это не юридическое понятие справедливости. И когда в заповеди блаженства мы говорим «блаженны алчущие и жаждущие правды», речь идет не о жаждущих справедливости. Вот, тех, кто там постоянно так занимается там, писанием, так сказать, и обращением в суды, там, и на начальство. Вот, здесь речь идет жаждущие вот, жить в соответствии с замыслом Божьим, осуществлять вот замысел Божий, правду Божию вот в этом высшем смысле. Вот они действительно насытятся, потому что в той будущей жизни уже не будет никаких препятствий для этой благой цели, для осуществления ее. Мы говорим, что Бог всемогущ. Тоже распространенное утверждение, свидетельство. Мы убеждаемся в этом, когда соприкасаемся с Его благодатью. По Его милости происходят чудеса. Самое великое чудо – это происхождение мира. Вообще, если говорить о всемогуществе Божьем, то здесь самые два великие деяния Божьи – это творение мира и Боговоплощение. Боговоплощение. В Ветхом Завете это прекрасно осознавалось. Пророк Давид говорит: «Той рече и быша, той повеле и создашеся». То есть от одного его слова все стало и происходило. Архангел Гавриил, когда явился Деве Марии, сказал: «Не изнеможет у Бога всяк глагол». То есть не останется бессильным у Бога никакое слово. Для того, чтобы осуществлять, Бог не только создал мир, не только спас мир через Господа Иисуса Христа, но и промышляет о нем. Вот эта вот забота Бога о мире тоже есть проявление Его всемогущества. Он поддерживает божественную гармонию, существование космоса, Вселенной, несмотря на разрушительное действие человека, падших духов, вот, они не могут разрушить до конца вот, творение Создателя. Для этого он своими энергиями, своими действиями пронизывает весь мир. Как солнечный свет вот, охватывает всю солнечную систему, да, проникает вот, во все концы, сквозь Землю даже, да, если рассматривать в данном случае солнечную энергию в более широком смысле. Так вот, божественная сила в гораздо большей степени вот охватывает, содержит в себе весь тварный космос. Пророк Давид говорит об этом в Псалме 138. «Кама пойду от духа твоего, и от лица твоего кама бежу. Аще взыду на небо, ты там и еси. Аще снеду в ад, там и еси. Аще возьму крыле мои раны и вселюсь в последних море, и там обу рука твоя наставит мя, и удержит мя десница твоя, и рех, еда тьма поперед мя, и ночь просвещения в сладости моей, яко тьма не помрачится в тебе, и ночь, яко день просветится, яко тьма ея, так и свет ея». Если хотите, можете там на русском посмотреть эквивалент этого 138-го псалма, который описывает вот это везде присутствие Божие. Мы говорим о том, что Бог неизменен или неизменяем. неизменяем. У Отца Света нет изменения и ни тени перемены, говорит апостол Иаков. Нет изменений, ни тени перемен. Почему мы утверждаем это о Боге? Это вообще-то парадоксальное утверждение, поначалу кажется, ибо мы же утверждали, что Бог есть живое существо, Он есть Дух, Дух дышит где хочет, говорит Евангелие Господь. И вдруг мы при этом утверждаем, что Бог неизменяем. Когда говорится о неизменности Божества, то речь идет о Его или совершенствовании, или умалении, деградации. Вот никак, такие понятия к Богу абсолютно неприложимы. Он есть абсолютное совершенство, и в этом смысле он в силу своего абсолютного совершенства он не может деградировать, ибо тогда это не было бы совершенство, а если это абсолютное совершенство, оно уже не может развиваться, потому что оно тогда не абсолютно было на предшествующем этапе. Вот, поэтому категорично вот, в православии утверждается, что Бог есть абсолютное совершенство, и в этом плане он неизменяем. Но он есть жизнь. Он не есть некая застывшая глыба совершенств, совершенных качеств вот, бытия. Он живет. Он как бы есть, преподобный Максима из Проведника, есть интересное рассуждение на эту тему, он пытается даже представить это Бога как бесконечную жизнь, которая, так сказать, преизбыток которой изливается на созданный им мир. Вот. Но эта жизнь не предполагает изменения сущности. Здесь можно какую-то аналогию увидеть в жизни людей, в том плане, что, допустим, мы как личности можем там, принимать решения, размышлять о чем-то, да, но в природном плане мы остаемся, допустим, ну, краткое время теми, кем и были. Поэтому божественные, так сказать, размышления, божественная забота о мире, взаимодействие с миром и даже боговоплощение ничего не изменило в Боге, в божественной природе, в божественной сущности. Это вот непреложная аксиома уже православного вероучения. Прервемся, да? Ну, давайте сделаем небольшой перерыв.